На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 20 сентября, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Военные потребности Грузии учтены в оборонном бюджете США на 2018 год.
В документе однозначно сказано о том, что США продолжат поддержку интеграции Грузии в НАТО и ее обороноспособности, и осуждены агрессивные действия, которые осуществляет Россия по отношению к Грузии.
На 72-й сессии Генассамблеи ООН прозвучали заявления в поддержку целостности Грузии.
Пусть никто не рассчитывает, что мы пойдем на компромисс за счет игнорирования национальных интересов Грузии. Мы продолжим нашу прагматичную внешнюю политику, направленную на деоккупацию.
В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации России. Тема продажи собственности российским гражданам была одной из главных.
Произошел инвестор. Да, нас никто не признает. Но итальянцы у нас, Израиль у нас, греки у нас, немцы, голландцы. У нас есть инвестиции, к нам идут.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек. В Каталонии задержаны лица, готовящие референдум о независимости. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН критикуют Россию. Число погибших в результате землетрясения в Мексике превысило 200 человек, сообщило в ночь на среду агентство Associated Press. В столице страны Мехико обрушилось более 40 зданий, среди которых школа. Президент Мексики Энрике Пенья Нието заявил, что под ее завалами обнаружены тела 22 человек, большинство из них дети. Общее число жертв второго землетрясения в Мексике за последний месяц, по данным СМИ, на утро среды составляет почти 250 человек. Около 100 из них – жители столицы. В стране введено чрезвычайное положение. Разборами завалов занимаются спасатели, военные и волонтеры. Испанская полиция задержала 13 чиновников правительства Каталонии в попытке помешать подготовке к референдуму о независимости региона, который, по оценке Мадрида, является незаконным. Это привело к взрыву протестов в Барселоне. Полицейские рейды произошли в то время, когда каталонские лидеры продолжают подготовку к голосованию, намеченному на 1 октября. Мадрид запретил проведение референдума, а суд вынес решение, признающее его неконституционным. Среди арестованных испанскими полицейскими силами генеральный секретарь по экономическим вопросам Хосеп Мария Юве и заместитель вице-президента Каталонии Ориол Джункерас. Другие работают в различных каталонских правительственных ведомствах, в том числе в департаментах по экономическим и бюджетным вопросам, сообщил представитель полиции. Причины арестов не называются, но центральное правительство Испании ранее предупредило, что должностные лица, которые занимаются подготовкой к проведению референдума, могут столкнуться с уголовными обвинениями. Полиция сообщила, что провела в общей сложности 22 обыска в рамках операции. Среди сотни протестующих собрались возле офиса задержанного ЮВЕ в центре Барселоны, скандируя «Независимость» и «Мы будем голосовать». Многие были укрыты красными и желтыми каталонскими флагами. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке главы государств подвергли критике действия и политику России. Президент Польши Анджей Дуда, выступая во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, напомнил, что по вине России почти 10 лет назад в Грузии и уже третий год на Украине происходит явное нарушение основополагающих принципов устава ООН, в том числе принципа неприкосновенности границ, уважения суверенитета, отказа от использования военной силы как средство разрешения споров. Он обвинил Россию в манипулировании политическими процессами.
Во многих странах растет количество попыток манипулировать политическими процессами посредством гибридных мер, пропаганды или прямого вмешательства в демократические процессы. Такое явление, такие попытки третьих стран влиять на демократическую политику, проводимую свободными странами, должны также стать предметом озабоченности международного сообщества.
Заявил Анджей Дуда. Продолжая критику вмешательства России в политические процессы других стран, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила.
Арсенал Кремля не ограничивается обычными вооружениями. Россия продолжает вмешиваться в выборы, проводит кибератаки и использует свои спутники для распространения фальшивых новостей и дестабилизирующей пропаганды.
Грибаускайте напомнила о военных учениях «Запад-2017», в которых участвуют 100 тысяч российских военных на границах стран Балтии, Польши и в Арктике.
В настоящее время внимание мира сосредоточено на Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, издевательств и агрессии используют Россия на Украине и на восточной границе НАТО. В то время, когда мы выступаем, около 100 тысяч российских военных участвуют в наступательных учениях «Запад-2017» на границах Прибалтики, Польши и даже в Арктике.
Заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Российская делегация покинула зал заседания Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Литвы.
Эхо Кавказа. Новости.
Исполнилось 70 лет со дня создания Центрального разведывательного управления США, ЦРУ. По этому случаю, как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Дональд Трамп направил поздравления американским разведчикам. По словам президента, с момента своего создания после окончания Второй мировой войны ЦРУ содействовало защите интересов Америки от различных вызовов и угроз.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Военные потребности Грузии учтены в оборонном бюджете США на 2018 год. Сенат утвердил документ, определяющий военные расходы страны, акт авторизации национальной обороны США. Чем помогут американские партнеры Грузии, выясняла наш тбилисский корреспондент Дзия Парисишвили.
О любой помощи, которую оказывают на любом уровне США Грузии, грузинская власть молниеносно оповещает грузинское общество, особенно когда речь идет об обороноспособности, территориальной целостности и евроатлантических устремлениях Грузии. Именно об этом говорится в законопроекте о военном бюджете США на будущий год. Законопроект был утвержден накануне Сенатом, сообщила глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Тамар Хулождава. В ходе обсуждения военных расходов США Грузия была упомянута как надежный стратегический партнер США. В документе однозначно сказано о том, что США продолжит поддержку интеграции Грузии в НАТО и ее обороноспособности и осуждены агрессивные действия, которые осуществляет Россия по отношению к Грузии. В тексте оборонного бюджета США также отмечается, что Конгресс США не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, в настоящее время оккупированных Российской Федерацией. Также отмечено, что Российская Федерация продолжает свою агрессию у своих границ. В 2008 году Российская Федерация спровоцировала конфликт в Грузии. Далее Российская Федерация руководит объединенными российско-сепаратистскими подразделениями на востоке Украины, активно разжигающими насилиями и продлевая самый существенный конфликт в Европе. Этими и еще другими факторами конгрессмены обосновывают необходимость финансовой военной помощи не только Грузии и Украине, но и другим странам Восточной Европы. Документ теперь должен подписать президент Дональд Трамп. В МИД и в оборонном ведомстве Грузии отказались говорить, о какой сумме идет речь, предложив дождаться вступления документа в силу. Грузинские наблюдатели вспомнили предвыборные обещания президента Трампа о сокращении военной помощи зарубежным партнерам. Впрочем, тут же спешили решили добавить, что с тех пор многое изменилось. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили предпочитает акцентировать внимание на том, что дело иногда не в количестве денег, хотя и они не помешают, но и в качестве оказанной помощи. Аналитик вспоминает, что такая помощь из Вашингтона поступала еще с 2001 года, когда началось осуществление программы обучения и экипировки Грузии. Уже тогда, по словам Аладашвили, было предпочтительно, чтобы грузинских военных готовили не к партизанским боям для международных миссий, а для отражения агрессии гораздо сильного противника. Ираклий Аладашвили надеется, что на этот раз в планах создания совместно грузино-американского учебного центра в Азиане именно об этом и идет речь.
На полигоне в Азиане должна вестись подготовка грузинских батальонов к отражению наступления бронетанковой армады, а также воздушных сил условного противника. Это нам очень нужно не только сейчас, это требовалось нам и тогда, в начале 2000-х, поскольку кто наш реальный противник, мы и тогда догадывались, и теперь знаем хорошо. Так что если бы в этом направлении готовились наши 9 батальонов, это было бы значительным шагом вперед в грузино-американском сотрудничестве в военно-технической и военно-политической сферах.
Политолог Ника Читадзе обращает внимание на заявления американских и грузинских чиновников о технической помощи на протяжении года.
Речь идет о поставках Грузии противотанковых и противовоздушных систем. Если в случае Украины США рассматривают поставки оружия летального характера для возможной наступательной операции в Восточной Украине, то Грузии для отражения вероятной агрессии России в первую очередь необходимо вооружение оборонного характера.
Последние годы американская военная помощь Грузии составляла от 50 до 70 миллионов долларов США. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
ООН проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи. В ходе первого дня дебатов президенты нескольких государств сделали заявление в поддержку Грузии и осудили агрессивные действия России. Власти и оппозиция в Тбилиси выразили удовлетворение словами, прозвучавшими с трибуны ООН. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
19 сентября стартовала общеполитическая дискуссия высокого уровня, в которой участвуют главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. Первый день дебата выступающие часто затрагивали тему Украины и Грузии. Президенты Эстонии, Литвы, Польши и Словакии прямо заявили о деструктивной роли России на постсоветском пространстве, призвав ее уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Эту же тему в своем выступлении затронул и президент Турции Реджеп Эрдоган. Не называя Россию, он призвал приложить максимальные усилия для урегулирования конфликтов на территории Грузии и Азербайджана. Политики в Тбилиси удовлетворены словами поддержки, прозвучавшими с высокой трибуны. Правящие партии считают, что четкие послания мировых лидеров очень важны для Грузии. Вот что заявил один из лидеров грузинской мечты Арчил Талакуадзе.
Пусть никто не рассчитывает, что мы пойдем на компромисс за счет игнорирования национальных интересов Грузии. Мы продолжим нашу прагматичную внешнюю политику, направленную на деоккупацию. Международная поддержка является важнейшим инструментом на пути восстановления территориальной целостности государства.
С этими утверждениями согласен член Европейской Грузии Серго Капанадзе.
Мы должны быть благодарны нашим восточноевропейским партнерам, которые традиционно поддерживают Грузию с трибуны ООН. Все это хорошо, однако плохо, что лидеры Западной Европы, которые в прошлом заявляли о поддержке Грузии, на этот раз в контексте российской агрессии упоминают только Украину. Внешнеполитическое ведомство Грузии должно использовать поддержку для большей актуализации нашего вопроса на международной арене.
А по мнению представителя нацдвижения Саломе Самадашвили, нарастающая международная поддержка Грузии является заслугой США, которая не зависит, по ее мнению, от активности властей Грузии.
Россия должна помнить, что вопрос Грузии не сходит с повестки дня международного сообщества. Думаю, происходящее является плодом усилий вице-президента США Пенса, который недавно посетил Грузию, подтвердив этим, что у нашей страны есть стратегические союзники, которые актуализируют этот вопрос независимо от дипломатических усилий наших властей.
Политолог Шорена Лорд-Кипанидзе советует обратить внимание на заявления, прозвучавшие в выступлениях мировых лидеров, в том числе и на предложение президента США реформировать ООН.
Примечательно, что на ассамблее нынешнего года большое внимание уделено реформированию ООН. Мировые лидеры заострили внимание на проблеме нерешенных конфликтов и слабой роли ООН в деле их урегулирования. Конечно же, недопустимо, когда Россия, обладающая правом вето, грубо попирает территориальную целостность соседей и выступает с силой, провоцирующей все новые конфликты на международной арене. Тупиковая ситуация в этом вопросе является наглядным индикатором неэффективности ООН и подталкивает мировые державы к выработке нового механизма принятия решений. После некоторого затишья актуализация вопроса Грузии является четким сигналом России, что проблема не вычеркнута из повестки дня.
Подчеркнула Шорена Лорд-Кипанидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Новостям из Сухуми. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации России. Сегодня состоялось расширенное рабочее заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совфеда и парламента самопровозглашенной республики. Российские сенаторы обсудили с депутатами нового созыва парламента планы дальнейшей совместной работы. Разговор оказался весьма откровенным. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Межпарламентское сотрудничество между двумя странами началось в 2008 году после признания России независимости Абхазии. Открывая встречу, спикер парламента Валерий Кварчев подчеркнул, что межпарламентская комиссия способствует решению общих проблем и реализации договоренностей. Уже ратифицировано 23 межгосударственных договора, соглашений и так далее. И народ Абхазии высоко ценит вклад России в восстановление республики. Но есть и определенные пожелания. Валерий Кварчев пояснил.
Согласно договору, принятому 4 ноября 2014 года, есть статья 8, в которой говорится, что Россия реализуется поддержкой нашего Министерства обороны и Кавказской армии. Для оснащения все эти пункты должны были быть выполнены, но все остается в прежнем состоянии. Я могу и себя, и вас обрадовать тем, что завтра Министерство обороны Республики Абхазия состоится передача военной техники Министерства.
До сих пор не решен вопрос демаркации границы с Россией, хотя созданы совместные комиссии. Спикер абхазского парламента напомнил о существовании проблемы поселка Аибга. Российские пограничники во время Олимпиады в Сочи заняли более удобные места, чтобы контролировать границу в этом месте. Но после Олимпиады они не ушли с этих позиций. Сегодня пограничники арестовывают абхазских пастухов, вызывают нарекания у абхазских депутатов и очереди на КПП ПСУ. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбек Дидигов в ответ сказал, что важными для любой страны являются стабильность и спокойствие граждан, а затем уже экономические вопросы. А для решения многих проблем должна быть соответствующая законодательная база. Он пообещал, что соответствующими службами будут созданы механизмы для решения проблемы выпаса скота на российско-абхазской границе и проблем с переходом границы на КПП ПСУ. Далее Мухарбек Дидигов озвучил пожелания россиян.
Очень много людей с Кавказа, северокавказских республик, центральной полосы России, но которые хотели бы приобрести здесь какую-то недвижимость, хотели бы здесь обосноваться, пользуются с определенными инвестиционными проектами. И здесь вот должны быть определенные гарантии для решения вот этих вопросов.
Тему продажи собственности российским гражданам затронула и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Кавитиди от Крыма. По ее словам, без создания надлежащей правовой базы, которая бы регулировала собственность, инвестор не придет в Абхазию.
В Крым зашел инвестор. Да, нас никто не признает. Но итальянцы у нас, Израиль у нас, греки, у нас немцы, голландцы. У нас есть инвестиции, к нам идут, потому что мы для этого, мы полностью себя поменяли. Если ты хочешь быть таким, чтобы тебе доверяли, переделай свои законы, переделай внутри себя самого в какой-то части, и тогда все получится.
Далее Ольга Кавитиди перешла на другую тему.
У меня вопрос. Сколько у вас сегодня русских в составе парламента? 5? 10? Ответьте себе на эти вопросы сами. Кто вас будет видеть, если вы не будете видеть других?
Задала абхазским парламентариям вопрос сенатор от Крыма. Ее коллега Алексей Кондратьев отметил, что сегодня важна не столько демаркация границ между Россией и Абхазией, сколько между Грузией и Абхазией.
Наша задача сегодня не рассказывать друг другу какой-то негатив, а найти из этих достаточно болезненных ситуаций правильное решение. Они отработаны уже на примере Крыма.
В ответ депутат абхазского парламента Батал Тапагуа высказал свое мнение относительно продажи жилья иностранцам.
Есть вещи, которые мы не можем сегодня принимать. На сегодняшний день уровень жизни наших сограждан не позволяет им возможности свободно приобретать жилье. Представьте себе на минутку, что мы откроем этот рынок. Что произойдет? У нас летят цены, а наше население не смогут приобретать жилье. И нету никакой ипотеки. Поэтому говорить о открытии продажи жилья, почему-то это всех так интересует, думаю, что этот вопрос вообще как бы постановке не подлежит в ближайшие 5-10 лет.
Депутат Леонид Чамагов, в свою очередь, поблагодарил российских коллег за откровенный разговор. Далее он заявил, что в Абхазии от души рады за Республику Крым. Но Крым идет своим путем, а Республика Абхазия идет своим путем. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня в студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Итальянский друг России Джульетто Кьезо, журналист, в прошлом московский корреспондент газеты «Унита» и бывший депутат Европарламента, во время своего недавнего визита в Южную Осетию пообещал, что попытается организовать выступление президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова в Европарламенте. Возможно ли это, выяснял Мурат Гукимухов.
19 сентября Южная Осетия принимала делегацию из Италии во главе с известным журналистом, бывшим депутатом Европарламента Джульетто Кьезо. В общем-то, это такая делегация итальянских друзей России, в которую вошли и представители правой партии Лига Севера, и левый Джульетто Кьезо, и предприниматели, имеющие бизнес в России. В ходе визита Джульетто Кьезо ознакомили с постановлением президиума парламента Южной Осетии, по которому он уполномочен представлять интересы республики в Европарламенте. Со своей стороны Джульетто Кьезо заявил, что и далее будет стараться делать все, чтобы люди больше узнали о Южной Осетии и стали лучше к ней относиться. Он также заявил, что намерен попробовать пригласить Анатолия Бибилова в Брюссель, чтобы он выступил в Европарламенте и рассказал о Южной Осетии, ее истории и народе. Цитирую с сокращениями. «Моя цель трудноосуществимая. Частный депутат в Европарламенте имеет право организовать определенные мероприятия, поэтому мы будем собирать группы депутатов, которые пригласят президента, а если не получится, то министра иностранных дел. Мне будет приятно, если у нас получится это сделать». Конец цитаты. Я спросил российского политолога Николая Силаева, зачем, по его мнению, это нужно итальянскому журналисту и прочим участникам делегации. Какое им дело до Южной Осетии?
Я думаю, что здесь несколько слоев. Во-первых, есть лично Кьезо, который любит Россию, который разделяет российские подходы ко многим международным проблемам, и который в связи с этим интересуется Южной Осетией и готов продвигать Южную Осетию. Во-вторых, есть такая давняя традиция итальянской фронды, я бы назвал это так, вообще вот в западных международных структурах. То есть контакты с Россией, которые позволяют заявить о своей какой-то особой позиции. И понятно, что очень многие, выходящие за рамки мейнстрима политические силы, заинтересованы в союзниках. Они готовы искать этих союзников, в том числе в лице Российской Федерации, и совершать для этого какие-то шаги, которые демонстрируют их готовность к таким контактам, готовность к такому союзу, готовность там помогать и, в свою очередь, ожидать какой-то помощи.
А в чем природа этой фронты?
Ну, во-первых, да, давние левые традиции. А во-вторых, это способ заявить о себе более громко.
Насколько это осуществимо вообще? Вот эти слушания в Европарламенте.
Я думаю, что главное препятствие здесь заключается в том, что представители Южной Осетии не дадут шенгенскую визу. И еще поэтому итальянские представители, ну, в общем, довольно свободны в том, что они могут обещать.
Но они могут дать визу как гражданам России?
Нет, не дадут. Они же знают, кто там гражданин России, а кто гражданин еще Южной Осетии. Это не так трудно отследить. Тем более, что богатые в свое время не дали визу в Германию на лечение.
Вопрос второй. Насколько эта затея осуществима? Региональный представитель неправительственной экспертной организации Международная кризисная группа Олеся Вартанян считает, что у европейских депутатов нет никаких причин препятствовать подобным контактам с представителями самопровозглашенных территорий. У Южных Осетин и Абхазов и ранее были возможности присутствовать на различных мероприятиях Европарламента. В этом нет ничего экстраординарного. Например, сейчас парламентарии из Нагорного Карабаха ездят по странам Европы, встречаются с чиновниками, в том числе и с евродепутатами. Это нормальная практика, подчеркивает Олеся Вартанян. Другое дело, что во многом впечатление от подобных мероприятий зависит от мотивации визитеров, говорит Олеся Вартанян.
Если у руководства Южной Осетии возник здесь желание наконец-то наладить взаимодействие с западными структурами, то в этом совершенно ничего плохого нету ни с какой стороны. Наоборот, это лучше для всех. Но это не может быть в одном направлении, да? Только для того, чтобы озвучивать какие-то свои позиции. То есть, например, руководству Южной Осетии, скорее всего, придется пересмотреть свое отношение по поводу поездок представителей западных структур в Южную Осетию. Сейчас эти поездки фактически невозможны. Или дать возможность представителям неправительственных организаций нормально и беспроблемно сотрудничать с какими-то западными фондами. Позволили таким людям, как я, ездить, да, в Южную Осетию, изучать их вопросы и продвигать их точку зрения. Только это вообще было бы замечательно, правда же? А сейчас они этого не делают.
В самом деле, в Южной Осетии много сказано о необходимости расширения признания республики, о необходимости преодоления какого-то предубеждения большого мира. Но на деле эти заявления до сих пор не подкреплялись делами. Наоборот, они звучали на фоне политики изоляционизма. Быть может, действительно пришло время пересмотреть эту политику. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Грузия стала председателем международной организации «Партнерство. Открытое правительство». Основная ее цель – усиление демократии во всем мире путем повышения доступности публичной информации. О том, что будет входить в функции Грузии в качестве председателя организации, узнавал Серго Бригвадзе.
Партнерство «Открытое правительство» было учреждено в 2011 году руководством 8 стран. Основным требованием для вступления в эту организацию было подписание декларации, в рамках которой государства берут на себя обязательство обеспечивать прозрачную работу правительства с целью повышения общественного контроля над действиями государства. Более чем за 5 лет в партнерство «Открытое правительство» вступило 75 стран мира. Сегодня председателем этой организации на ближайший год стала Грузия, которая на этой позиции сменила Францию. Церемония передачи полномочий прошла в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, который в свою очередь выступил с речью.
Наша цель – посвятить свое председательство укреплению основ открытого управления или дать людям возможность влиять на решения правительства, касающиеся их повседневной жизни. Мы должны способствовать усилению прозрачности, борьбе с коррупцией на глобальном, национальном и внутригосударственном уровнях. Антикоррупционные реформы – один из приоритетов правительства Грузии, который влияет на улучшение функциональной демократии, прозрачность, подотчетность и верховенство закона. Мы призываем страны-участницы партнерства «Открытое правительство» повысить стандарты открытости на судебном, парламентском и государственном уровнях.
Сказал Георгий Квирикашвили. Министр юстиции Тея Цулукьяни, между тем, заявила, что Грузия за последние годы осуществила реформы, направленные на большую включенность общества в работу правительства, и она готова поделиться с другими заинтересованными странами мира своим опытом.
Это большое доверие и большая ответственность, и мы вместе с нашим народом готовы ознакомить наших партнеров с этими реформами, поделиться лучшим опытом.
Между тем, Институт свободы развития информации в прошлом году назвал ведомство Тейцу Лукьяни одним из самых закрытых по доступности публичной информации, говорит директор программ этого НПО Леван Авалишвили.
Это очень печальный факт, учитывая то, что именно оно представляло Грузию в качестве координатора в партнерстве «Открытое правительство». Хотя, конечно, я не считаю, что мы должны исходить из примера лишь одного ведомства, когда в этом процессе участвует много других. Это коллективные обязанности, но и у других в сфере свободы информации определенные проблемы. Я надеюсь, что новая позиция, на которую назначили всю Грузию, будет способствовать смене подхода, который присущ не только Минюсту. Хочется верить, что наше ведомство с большей ответственностью отнесутся к демократическим реформам, которые должны стать показательными для всего мира.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Демис Паландов.
Замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондо и госминистр по примирению и гражданскому равенству Китаван Цехилашвили принимают сегодня участие в заседании комиссии НАТО-Грузия в штаб-квартире организации в Брюсселе. Представителей Грузии принял заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетте-Мюллер. Специальный посланник США в Украине Курт Волкер заявил, что если Михаила Саакашвили экстрадируют из Украины, это прежде всего навредит Грузии и грузинской политике, передает Грузия онлайн. Волкер выразил надежду, что все останется так, как есть, несмотря на то, что Грузия уже послала Украине требования об экстрадиции. По его словам, события последнего времени, связанные с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области, отдаляют Украину от значимых вопросов. Украине многое предстоит сделать: демократические, экономические реформы, безопасность, урегулирование конфликта в Донбассе. Не думаю, чтобы драматизация в связи с Саакашвили была полезной для Украины или Грузии. У Украины впереди действительно много неотложной работы, и она не должна терять время на это. В то же время Украина должна доказать, что там есть верховенство закона, сказал Волкер. Парламент Грузии утвердил кандидатуру Ираклия Меквабишвили на должность главы службы государственного аудита. Согласно Конституции страны, генаудитор избирается простым большинством сроком на 5 лет. За кандидатуру Меквабишвили проголосовало 80 депутатов из 150 от списочного состава. Полномочия предыдущего главы службы госаудита Грузии Лаши Тордия истекли 25 июля 2017 года. Тордия был последним чиновником, назначенным при бывшей партии власти «Единое нацдвижение». Его отчеты при нынешней власти всегда были довольно резкими. В Москве прошло официальное открытие Международного туристического инвестиционного форума ИТИФ-2017. В мероприятии принимает участие делегация самопровозглашенной Республики Абхазия. Делегация посетила международную туристическую выставку «Отдых-2017» в Москве. В рамках форума прошла дегустация продукции для гастрономических туров, гастрономический туризм, продукт для тур-отрасли, где состоялась презентация абхазской продукции, сообщает Абснепресс. Китайские и южнокорейские инвесторы проявляют интерес к восстановлению свинцово-цинкового радиоуправления в юго-осетинском городе Квайса, сообщил в интервью ТАСС глава самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. «Квайсинские шахты были завязаны на экономику СССР», — сказал он, отметив, что для восстановления производства нужны серьезные инвестиционные ресурсы, — заявил Бибилов.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта теряет терпение. Замечания, отосланные Венецианской комиссией администрации президента, вызвали жесткую реакцию правящей партии. Власти Грузии больше не намерены ждать и собираются принять поправки в третьем окончательном чтении уже до конца месяца. Оппозиция остается надеяться лишь на европейских специалистов по конституционному праву и на последний козырь президента – право вето. Владимир Унанянц о заключительной фазе конституционного противостояния.
Принятие хорошей конституции приоритетнее политического консенсуса. Грузинская мечта не намерена идти на уступки оппозиции президенту и собирается принять в окончательном третьем чтении пакет изменений в основной закон страны. По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, решение президента Грузии подключиться к реформированию конституции на последнем этапе привнесло лишь деструктивную составляющую в процесс. Его коллега Гия Вольский был еще более жесток.
Создание параллельного режима политической жизни похоже на политический демарш, особенно если президент создает определенную платформу из определенной группы партий, противостоя другой группе партий. Тем более, когда с нашей стороны было сделано много чего для достижения консенсуса. Он приблизительно повторяет тему ультиматума, что вызвало срыв процесса переговоров.
Накануне администрация президента переслала Венецианской комиссии, к мнению которой грузинское руководство обещало прислушаться в обязательном порядке, изложенное в письменном виде общее видение главы государства и оппозиционных партий по конституционной реформе. Документ, в частности, предусматривает упразднение мажоритарной системы, снижение избирательного барьера до 3% и сохранение за Советом Безопасности статуса конституционного органа. Среди требований также усиление парламентского надзора и независимости судебной системы. Как заявила советник президента Пикрия Чехрадзе, правительство должно проявить политическую волю, а конституция должна быть разработана на основе консенсуса.
Всегда можно найти справедливый путь, если есть политическая воля. Главная проблема сегодня – дефицит политической воли. Очень важно, чтобы хотя бы сейчас правящая партия приняла реальность и сделала шаг к консенсусу. Это жизненно необходимо для того, чтобы мы создали действенный документ, способный избавить нас от кризисов, на основе которого наша страна будет жить в долгосрочной перспективе. Иначе это будет одноразовая конституция, которая будет действовать пока лишь у власти грузинская мечта.
Конституция сам цухарот ромелицит соцхлебс мхолот им вадит, равадитац картули оцнеба икнеба хелисуклеба.
В то же время Чехрадзе считает разговоры о возможном применении Георгием Маргвелашвили права вето преждевременными. По ее словам, глава государства примет решение по этому поводу лишь после действий правящей команды. Но члены большинства в возможность консенсуса с оппозицией не верят и уже готовятся к преодолению президентского вето, говорит вице-спикер парламента от Грузии. Грузинской мечты Тамар Чугушвили.
Позиция президента Грузии ясна. Он делает все, чтобы навредить этому процессу. Конечно же, будут изменения редакционного типа. Что касается остального, то это по большей части будет зависеть от оценки Венецианской комиссии. Я думаю, что они полностью согласны с текстом и считают его абсолютно грамотным с правовой точки зрения. Мы месяцами пытались достичь соглашения с оппозицией. Но, к сожалению, этого не случилось. Поэтому на данном этапе очень сложно сказать, есть ли ресурс для консенсуса.
Представители парламентской оппозиции считают, что несогласие правящей команды со вчерашним предложением президента и оппозиционных партий – знак того, что в итоге будет принята однопартийная конституция, что нанесет серьезный вред демократическим процессам в стране. По словам представителя Единого национального движения Романа Гуцеридзе, сейчас у грузинской мечты остался последний шанс сделать выбор между диалогом и капризом.
Обращаюсь к правительству. У вас столько наемных экспертов. Заплатите им побольше. Вдруг они скажут пару хороших слов об этой конституции. Никто не поддержит ее, кроме одной партии. Потому отправленный президентом замечание – компромиссный вариант. Замечаний могло быть еще больше. Это последний шанс для правительства сохранить достоинство и изменить эту негодную конституцию.
Работа над поправками в Конституцию Грузии началась спустя месяц после того, как правящая партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы, получив конституционное большинство. Над проектом работала Государственная конституционная комиссия, большинство членов которой были представителями «Грузинской мечты». Согласно заверению властей, изменения в основной закон страны должны вступить в силу после после оглашения итогов предстоящих президентских выборов осенью 2018 года. Для того, чтобы поправки вступили в силу, парламент должен утвердить их в окончательном третьем чтении. И далее проект должен подписать президент. Грузинская мечта намерена рассмотреть этот вопрос уже 26 сентября. Таким образом, чтобы договориться, у политических оппонентов осталось меньше недели. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии сменился председатель таможенного комитета. Соответствующее распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В последние дни в центре внимания абхазского общества оказался Государственный таможенный комитет республики. Если немного изменить крылатую кинофразу «таможня дает добро», то можно было сказать так: «таможня выдает новость за новостью». Вчера ИА «Абхазия Информ» распространила сообщение о том, что председатель Государственного таможенного комитета республики Абхазия Адгур Лужба с 18 сентября ушел в отпуск. И далее: обязанности председателя ГТК временно исполняет первый зампредседателя Мсауст Шамба. Пока неизвестна причина столь скорого ухода в отпуск нового руководителя таможенного комитета, назначенного на эту должность указом президента республики 24 августа. Долужба должность председателя ГТК занимал Даур Кобахия, освобожденный с работы на основании личного заявления. Конец цитаты. Все это выглядело, конечно, весьма странно, и завсегдатаи интернет-форумов тут же принялись ерничать. Это как надо устать за такой короткий срок работы, меньше месяца, чтобы сразу попроситься в отпуск. Конец цитаты. Что вы хотите? Надорвался, видно, товарищ. Конец цитаты. Но я еще за несколько дней до этого услышал по сарафанному радио, что в таможне происходят некие бурные события. Не хочу распространять непроверенную информацию, поэтому ограничусь такой формулировкой. Лужба круто взялся за дела, но не сработался с коллективом. Но в любом случае история с уходом в отпуск выглядит как-то нескладно. Тем более в свете распространенной уже сегодня после обеда ГИА «Апснепресс», а именно указом президента республики Рауля Хаджимба Адгур Лужба освобожден на основании личного заявления. Другим его указом председателем ГТК назначен Беслан Цвинария. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия представил нового председателя коллективу таможенного комитета. При этом Аслан Кобахия отметил: убежден, что в комитете работают профессиональные люди, и мы с Бесланом Константиновичем сделаем очень многое для таможенного комитета. Конец цитаты. И еще любопытная деталь. Распоряжением премьер-министра куратором ГТК Республики Абхазия назначен Аслан Кобахия. Конец цитаты. Но и это официальное кураторство, к практике которого ранее не прибегали, и сегодняшние слова Аслана Кобахия в ГТК вполне объяснимы, если вспомнить, что вице-премьер немало лет после войны возглавлял этот комитет и активно участвовал в становлении данной структуры. Что касается Цвинария, то он запомнился в обществе как активный депутат абхазского парламента пятого созыва. И еще одна новость, связанная с таможней и активно обсуждаемая в Абхазии. Она была обнародована вчера. Новый специализированный таможенный пост, подчиненный Федеральной таможенной службе Российской Федерации, появится на территории Абхазии. Расположение абхазского таможенного поста уточняется. Об этом Абхазия Информ Минформ сообщили в ГТК Республики Абхазия. Соответствующий приказ был подписан главой ФТС Владимиром Булавиным 12 сентября текущего года. А в регион его деятельности входит вся республика и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер». Данный приказ вступает в силу с 1 ноября 2017 года. Тогда же пост начнет действовать по штатному расписанию. Конец цитаты. В интернет-сообществе тут же разгорелись споры. Один из форумчан стал объяснять. Еще при Багавше у нас было подобие таких постов. Они занимаются нужным делом. На месте оформляют таможенные документы и пломбируют груз на фурах. Затем он беспрепятственно пересекает границу на Псоу. Очень удобно для предприятий, экспортирующих нашу продукцию, и разгружает работу таможни на границе. Меньше будет пограничной нервотрепки, но это для больших партий. Тачкистов это не касается. Конец цитаты. Другой заметил, наша власть обещала быть абсолютно открытой. Почему бы не опубликовать цели и задачи специализированного таможенного поста? Может быть, мы зря волнуемся, а может и не зря. Конец цитаты. Еще один согласился с первым. Этот пост будет открыт для удобства работы наших компаний, занимающихся вывозом своей продукции в Россию. Это выгодно нашим производителям, так как решает проблему толкачей и посредников. Нормальная практика улучшения работы и наведения порядка на границе. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Время рубрики «Некруглый стол». С экспертами беседует мой коллега Вадим Дубнов.
В грузинском селе Дуисе в Панкисском ущелье был на прошлой неделе похоронен Тимур Махаури, он же Руслан Папаскири, он же Али Дубаев. Человек, проживший жизнь без подтвержденных подробностей, но породив десятки легенд. Его следы обнаруживали во многих загадочных историях. И в Лапанкурской спецоперации грузинских спецслужб, и в ликвидациях ичкерийских активистов в Турции, и в гибели Шамиля Басаева, взорвавшегося вместе с отправленным Махаури в Чечню грузовиком с оружием. И, наконец, собственной гибели в центре Киева 9 сентября, перед которой он успел повоевать против сепаратистов на Донбассе в составе батальона имени шейха Мансура. Мы едва ли узнаем, что во всем этом правда, а что миф или информационная война. Но жизнь и смерть Тимура Махаури – это часть большого и неисследованного сюжета о чеченцах, воюющих в Украине вообще. Их участие в украинской войне, как и многое на этой войне, быстро становится частью героического эпоса. Но за что они воюют? Почему их война порой заканчивается так, как закончилась жизнь Махаури, и только ли война тому причиной? Сегодня мы обсуждаем эту тему с Адамом Асмаевым, участником боевых действий на Донбассе на стороне Украины, и Юрием Бутусовым, журналистом, главным редактором киевского интернет-портала «Цензорнет». Адам Асмаев, командир чеченского батальона имени Джохара Дудаева, в июне сам чудом спасся от гибели. Адам, прежде всего, как вы себя чувствуете после покушения?
Вы знаете, слава богу, уже гораздо лучше себя чувствую. За эти 3 месяца уже восстановился полностью. Сейчас активно занимаюсь физическими уже занятиями, чтобы как можно скорее встать в строй.
Адам, несколько дней назад в Дуисе был похоронен Тимур Махаури. Кто это был за человек? Потому что ходят очень разные слухи. А даже после убийства представители украинского МВД говорили, что он был мало похож на законопослушного гражданина.
Вы знаете, на самом деле я его лично не знал, не был с ним знаком. Хотя некоторые наши бойцы с ним были знакомы, поддерживали отношения. Он приехал достаточно поздно сюда, уже конфликт, когда более-менее стабилизировался. Насколько я знаю, у него, да, действительно длинная история, там и с Грузией, и с Турцией связан. Я знаю, что почерк этого преступления, безусловно, российский. Лучше об этом скажет следствие.
Почему российский? Почему вы так в этом уверены? Я никоим образом не умаляю резонность подобных подозрений, но, тем не менее, есть ли какие-то другие версии? И почему вы склонны обвинять именно ФСБ и именно Путина?
Техническое исполнение этого преступления показывает высокий уровень подготовки исполнителей, который, как правило, это уровень уже спецслужб. Более того, здесь в Украине уже не первый раз такое происходит, именно такой же почерк. либо это одни и те же делали, либо очень пытались быть похожими на них. Дело в том, что взрывное устройство, скорее всего, судя по автомобилю, было установлено внутри машины. Это уже не так просто технически, то есть это должны быть подготовлены специально люди. И то, что погибло только один человек, а при том, что в машине было больше людей, говорит о том, что люди знали, как бы, ну, мало шансов, что это случайно так угадали с количеством взрывчатки. А более того, не было поражающих элементов, тоже говорит о том, что это действовали специалисты. Но, как правило, спецслужбы не ставят себе целью женщин и детей и избегают нормальные спецслужбы, даже если они вынуждены такие действия делать. Но для российских спецслужб, как мы видим, красных линий нету. И тому подтверждение убийство бывшего президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева в Катаре, когда в машине погиб также его малолетний сын. Не погиб, вернее, а был ранен.
Адам, зачем российским спецслужбам идти на такие крайние меры, на такие усилия, на такие, ну, в общем, рискованные и дорогостоящие операции?
Ну, очевидно, они хотят запугать Украину, запугать политиков Украины, показать, что они могут достать любого в Киеве. Поэтому вот это главная цель, чтобы не упустить Украину из зоны своего влияния, чтобы влиять здесь и на политиков, и на каких-то военных и так далее. Взрывают, как правило, тех, и убивают, и стреляют тех, кто им не подконтролен.
Адам, но почему чеченцы есть?
А потому что мы, как бы, чеченцы, мы на передовой всегда в борьбе, во-первых, с Россией, везде, где есть российский, как бы, даже не российский, а нынешний кремлевский режим, где бы мы ни пересекались, мы всегда стараемся, патриоты Ичкерии, чеченцы настоящие, противостоять им. Вот. А здесь, в Украине, мы нашли, как бы, поддержку, нашли единомышленников, потому что на Украину напали. У нас полное взаимопонимание с патриотами Украины. И старшие офицеры разведки Украины также были целями, как мы знаем, таких террористических актов. Поэтому как бы и чеченцы тоже здесь активно помогают, поэтому мы тоже становимся целями.
Адам, как бы вы оценили действенность и значимость чеченских батальонов?
Ну, вначале это, конечно, наш опыт, богатый опыт противостояния российской армии был очень ценен здесь, особенно в начале, когда здесь был Айса Мунаев, который 3 войны провоевал. Но сейчас уже, сегодня украинская армия сама имеет богатый опыт, имеет обстрелянные войска. То есть наша значимость, можно сказать, здесь больше сейчас в моральной поддержке украинцев. Хотя специализированные какие-то задачи военного характера мы также решаем. Вот, но они, как правило, строго засекречены и не афишируются.
Если не очень строго засекречено, примерно о каких количествах боюющих чеченцев идет речь?
Ну, на сегодняшний день, так как мы не окопники, мы не находимся там постоянно в окопах, ну, большинство из нас. Есть, конечно, те, кто постоянно находится на передовой, то, ну, я думаю, все вместе там до 1000 бойцов где-то в Украине есть. Так как сейчас активная фаза спала, больше идет, как бы, поэтому нету необходимости держать большое количество людей. Хотя при необходимости мы можем очень быстро из резерва собрать необходимое количество для активной фазы.
А что вы называете резервом?
Ну, это чеченцы, которые всегда наготове, всегда на связи.
В Украине?
И в Украине, и в Европе, и в Турции. Там, да, мы, наоборот, всех пока сдерживаем, потому что здесь якобы перемирие, хотя оно не соблюдается, но...
О каких количествах резерва может идти речь? Это тысячи людей, десятки тысяч?
Резервы, я думаю, сейчас, на данный момент, можно исчислять в тысячах людей.
Сопротивление в Чечне в Первой и Второй войны было достаточно разнородным. Рискну предположить, что сейчас речь идет тоже об очень разных побуждениях, разных мотивах.
Что здесь из чеченцев в основном именно патриоты и Ичкерии. Здесь редко вы найдете там каких-то религиозных экстремистов там, или радикалов, или каких-то космополитов, каких-то, которые там за всемирные революции там сражаются и так далее. Мы конкретно поставили задачу освободить нашу родину, Чечню. Мы сегодня видим, что у Украины самые большие шансы отстоять свою независимость, свой суверенитет. Победа Украины — это победа и Ичкерии.
Почему?
Потому что если проиграет, развалится вот этот проект главный Путина с Крымом, то это будет сильнейший удар по его имиджу на уровне примерно потери Чечни. Поэтому нам совершенно не важно, что здесь он проиграет, что на Кавказе. Мы к этому прикладываем усилия, и поэтому сюда приехал Айсам Мунаев, понимая это, осознавая это, и поэтому мы здесь продолжаем находиться.
Адам, представитель МВД Украины говорил о том, что Махаури имел крепкие связи с самыми разными чеченскими округами, явно имея в виду не только военно-политические. Насколько подозрение в том, что есть среди чеченцев, воюющих в Донбассе, и достаточно криминальные элементы, насколько эти подозрения обоснованы?
Ну, с криминалитетом, к сожалению, в любом конфликте есть проблемы, всегда были, и среди, к сожалению, и добробатов, и в ВСУ есть криминальные элементы, и там мы постоянно видим, что задерживаются даже в других силовых структурах, как бы и коррупционеры и так далее. То есть это единичный случай, это исключение, как правило. Вот, ну, к сожалению, чеченцы тоже не исключение, у нас бывают такие моменты.
Спасибо большое, Адам. Желаю вам скорейшего выздоровления.
Спасибо.
Юрий Бутусов, главный редактор украинского интернет-портала Censor.net. Он автор журналистских материалов о войне на Донбассе, в том числе о ее участниках, уроженцах Чечни. Юрий, добрый день.
Добрый день.
Скажите, почему чеченский фактор стал в сегодняшней воюющей Украине столь значимым?
Значение чеченских бойцов в Украине, оно, скорее всего, политическое и больше всего относится к тому, возникло вообще, потому что вызывает сильное раздражение и достаточно сильное противодействие со стороны властей Российской Федерации. Чеченские бойцы не являются на фронте какой-то очень большим, крупным формированием. Они находятся в составе небольших групп в различных добровольческих подразделениях. В составе вооруженных сил ведут ограниченные боевые действия на виде участка фронта, как пехотинцы, снайперы, разведчики. Переоценивать их количество и влияние, их, что у них есть, и говорить о том, что есть какое-то самостоятельное влияние на ход боевых действий, конечно, не приходится. Это больше имеет информационное, политическое значение, важное для Украины. И мы говорим об этом сегодня только потому, что Кремль, Российская Федерация, ведет необъявленную террористическую войну на всех борцов за свободу Ичкерии по всему миру и организовала на протяжении последних лет кампанию убийств силами российских спецслужб чеченских беженцев. Вот. Поэтому после таких убийств, нападений мы понимаем, что Кремль и банду Кадырова очень серьезно беспокоит то, что чеченцы в Украине сумели стать частью украинской общины.
О каком количестве людей мы можем говорить применительно к чеченским батальонам, к чеченским участникам боевых действий?
Когда я встречался с Исой Мунаевым, командиром и основоположником первого чеченского добровольческого отряда в Украине, в Днепре, я помню, что с ним было около 20 бойцов. Это было в 2014 году. Я думаю, что их стало чуть-чуть больше, но все равно это все не сотни бойцов под ружьем, которые воюют на фронте.
Юрий, что это за люди? Вот в истории с Тимуром Махаури очень много информации, которую вообще очень трудно, казалось бы, уместить в сюжет про одну жизнь.
И он, насколько мне известна информация, он был и оставался все время сотрудником, сотрудничал только с одними спецслужбами, он сотрудничал с МВД Грузии. Я думаю, что это была единственная его системная работа, которая действительно является фактом. Все остальное – это, скажем, какие-то контакты, которые никакие системные действия не выливались. Люди приезжают разные. В основном чеченские добровольцы, которые сражаются за Украину, это люди, которые были участниками чеченского сопротивления и вынуждены стали беженцами из своей родной страны, из Ичкерии.
В гибели Махаури, насколько я знаю, украинские спецслужбы рассматривают три версии. Одна из которых это российский след, другая внутричеченский, третья там уже чисто криминальные разборки.
То для меня, я об этом писал, основная версия это версия российских спецслужб, поскольку почерк и характер организации теракта против Махаури однозначно говорит, что это работала профессиональная команда, и это работал не один человек против него. Вот. И очевидно, что такие целенаправленные действия, это может быть только почерк спецслужб. По аналогичной схеме он был в Киеве, недавно убит один из украинских офицеров, полковник Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал. То есть мы видим целенаправленные действия, схожий почерк, и все это связано с действиями, безусловно, российских спецслужб. В Украине я не припомню такого за 20 5 лет независимости, чтобы у нас в ходе каких-либо разборок бизнесовых, политических, я не помню ни одного случая, будучи профессиональным журналистом, чтобы кого-то подрывали радиоуправляемой миной, причем демонстративно в центре города, для того, чтобы это преступление получило максимальный резонанс.
Находят ли в украинском чеченском обществе противоречия внутричеченские и внутричеченские, которые наблюдаются вообще в мире и в Чечне?
Чеченцы все переехали в Европу, беженцы в основном ехали в Европу, а не в Украину. Тот же Исам Унаев, основатель первого добровольческого отряда чеченцев, он вообще был благополучным жителем Дании. И он приехал добровольно оттуда в Украину, и уже за ним переехала основная, там переезжали люди, вместе с ним здесь к нему притягивались там небольшое количество чеченцев, которые были в Украине. Потому что в Украине не было большой чеченской антироссийской какой-то общины. Поэтому не нужно переоценивать, скажем, значение там, какие здесь между небольшим количеством хорошо знакомых друг с другом людей каких-то противоречий, конфликтов, там, выяснения отношений, в принципе, нет. Они даже, несмотря на такое небольшое количество, из-за конспирации, на самом деле, не так много общаются друг с другом. Не все хотят пускать в свое личное пространство посторонних, потому что понимают, что засылают провокаторов, агентов для того, чтобы убить, ликвидировать лидеров. Те вопросы, которые вы говорите, наверное, это в Турции, может быть, большее значение имеет. Там, где чеченская община, и беженцев много, гораздо больше, чем в Украине.
Вы прослушали «Некруглый стол» с Адамом Асмаевым, участником боевых действий на Донбассе на стороне Украины, и Юрием Бутусовым, главным редактором киевского интернет-портала «Цензор.нет», беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.